Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 5 минут, среда, март, день 25. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. Олег пишет: «Доброе утро, Алексей, доброе утро всем! Всем здоровья, удачи и всех благ! Прорвемся!» – пишет Олег. Прорвемся, Олег, какие проблемы? Конечно. Ленинградка стоит сильнее обычного, пишет Кирвалюкс на данный момент. Ну, вы о движении можете писать в любой момент на плюс 7-925-48-94-8 в Телеграм, говорит МСК-бот. Но вообще, в целом-то 3 балла по Москве всего лишь, а в это время обычно 4, то есть все-таки движение-то легче. Но на Ленинградке я вижу аварию, и из-за этой аварии, собственно, все и происходит. А она, если вы едете из области, чуть дальше вот водного стадиона... Авария, все. Где-то рядом с Выборгской улицей, если кто знает, там еще по другой стороне вот эти вот все гостиницы какие-то, яхтенный клуб, да, Дабл Три, вот эта вот гостиница, ну, если кто знает. То есть, не доезжая до Войковской, там авария, из-за нее проблемы начинаются. Так, ну что, Алексей, будем режим расшатывать? Пишет мне Борис Березовский, так подписался наш слушатель. Очень, конечно, красиво вы написали, вы очень большой шутник. С того света, смотрите, мне начинают писать уже, ну, бывает такое. Дмитровка, пересечение с Лобнинской, ДТП в правом ряду, пишет Петрушка. Это по поводу движения. Посмотрите цены на лекарства от коронавируса. 1,5 миллиона рублей за килограмм, пишет Котельники. Здравствуй, любимый город, здравствуйте все, пишет Декон. Ну, тогда уж великий город, да? Если цитируете классика, то тогда цитируйте правильно. Тогда здравствуй, великий город, здравствуйте все. Да? Ну и дальше рычите, как вариант. Сколько сейчас машин на дорогах, пишет Загонова Гора. Прям интересно, да? Ну, 573 496 автомобилей. Это 80% от обычного. Потому у нас, кстати, не 4 балла, а 3 балла. Обратите внимание. Да, прибор для измерения температуры без контакта. 3000 рублей Китай, а не 27 нашими. Бизнес на крови, пишет 87-й. Было? Такая информация в интернете. Ну, понятно, что кто-то зарабатывает всегда на крови. Это уже тоже, ну, этим не удивить, по-моему, да? А удивить можно другой информацией, как мне кажется, вполне себе. Если вы еще не слышали, то тогда знайте, что Депздрав разрешил лечить коронавирус дома при легком течении болезни. При легком. Новые правила работы действуют с 23 по 30 марта и предусматривают лечение на дому. То есть эти правила действуют до следующего понедельника. А почему? Ну что, почему так мало? Ну, то есть я что-то не совсем понял. Ну ладно. То есть, ну, вот это, наверное, какой-то экспериментальный момент. Но, тем не менее, есть действительно правительство Москвы, вот департамент здравоохранения города Москвы, приказ номер 230, пожалуйста, об утверждении регламента в скобках алгоритмов работы медицинских организаций подведомственных департаменту здравоохранения города Москвы в период с 23 по 30 марта по оказанию медицинской помощи пациентам, заболевшим новой коронавирусной инфекцией. И вот, среди прочего, там есть как раз то, что есть. Если вы вдруг у вас легкое течение, то тогда вам, возможно, разрешат лечиться дома. Такие дела. Москвичи начали скупать спортивный инвентарь после закрытия фитнес-клубов. На прошлой неделе продажи данных товаров выросли в столице на 33% и на 6,5% в целом по России. Люди стали приобретать домашние тренажеры, мячи, ленты и резинки, а также кроссовки и куртки. Что я могу сказать по этому поводу? У меня у самого есть такой надувной мяч гимнастический, но я на нем могу так вот полежать иногда, полежать на мяче. У меня есть специальная такая, такой коврик, который можно развернуть, и на нем тоже можно полежать, да? Есть гантели, рядом с которыми можно полежать, да? Даже где-то валяется, не дома, не знаю где, специальная такая, не доска, что, как это называется, чтобы качать пресс. Но на ней тоже можно полежать. Вот. Что еще есть? Есть скакалка, которая висит, например, на стене и скапливает на себе пыль. То есть есть варианты, да, физических нагрузок каких-то, но они все не применяются никак. Вот. И я думаю, что у людей тоже вот сейчас будет что-то новенькое, что будет пылиться, да. Что такое легкое течение коронавируса? Это без пневмонии. Санчиксон, вы меня спрашиваете? Или врачей, наверное, надо спрашивать? В любом случае, вас будут диагностировать, и если вам скажут, что у вас легкое течение, скорее всего, вам скажут: ладно, хорошо, сидите дома, вот такие лекарства пьем и фиксируем ваше состояние. Смотрим, как вы чего себя чувствуете, да? А бейсбольная бита есть, от которой можно полежать? Бейсбольная бита была, я покупал бейсбольную биту еще в школе, но потом я понял, что она не нужна абсолютно. И поэтому у меня сейчас бейсбольной биты нет, но у меня есть то, чего нет практически ни у одного владельца бейсбольной биты. У меня есть бейсбольный мяч. Вы хотели сказать мозги? Нет, бейсбольный мяч. Серьезно, вот этот вот мячик. И я думаю, что большинство тех, кто держал когда-то в руках бейсбольную биту, даже не в курсе, как на самом деле. Ну, выглядит, знают. А вот как он по ощущениям, тактильно, как этот, что этот мяч из себя, собой, простите, представляет. Да, гантели, коврик и скакалки достаточно, зачем хлам габаритный закупать, пишет Олег. Ну как, Олег, это же старая идея. Купить себе домой каких-нибудь штанг, еще чего-нибудь, тренажеров, беговых дорожек, велотренажер, чтобы привести себя в форму и, естественно, не подходить к этому всему инвентарю, чтобы он просто занимал место. Потом его можно кому-нибудь подарить, да, или пытаться продать на Авито что-то такое в полцены, но никто все равно не покупает, потому что у всех есть. У меня тоже есть мяч еще с 96-го года, пишет Спиро. Он как сиська третьего размера и деревянный. Он вообще не пружинит. Зачем вам такой мяч? Я имею в виду большой, надувной, гимнастический такой, вы знаете, шар. Не видели? Вот. На нем можно лежать, так вот, ну, переворачиваться. Вот, типа, спину расслаблять и что-то такое. Шведская стенка есть у меня, пишет Григорий. Шведская стенка очень полезная вещь, да. Сидите дома, заражайте домашних, пишет Михалыч. Михалыч, а какие еще есть предложения? Уйти в скитания какие-то? Ну, куда отправиться? В тайгу уйти пешком, все. Ну, сесть на ладью, попросить, чтобы кто-нибудь потом выстрелил горящей стрелой в вас или что? Ну, то есть, какие варианты еще? А? Подойти к большому камню и намотать на него кишки? Или ходить вокруг дерева, и чем больше, тем лучше, чтобы оценил это Один? Какие варианты? Накидывайте просто, да? У меня есть сын двухлетний вместо фитнес-приборов, пишет Максимус. Да, кстати, вот у меня же есть крестник, и он, ну, ему даже года еще нет, но, ё-моё, какой он тяжелый. Какой он тяжелый. Вот приходишь в гости, тебе говорят: ну вот, на, понянчайся. Ну, сейчас нет, но вообще, когда не было еще коронавируса, когда не было так страшно, можно было приходить, и тогда ты берешь его в руки, и вот походил минут пять, и уже все, уже невозможно, у тебя уже руки болят, спина болит, уже все отваливается. Вот. Не знаю, как вы вообще справляетесь с детьми, я имею в виду вот тех, кто их родил, этих детей, со своими. Наверное, это какая-то большая очень любовь у вас, и эта любовь, она придает вам силы, и вы можете таскать как можно дольше ребенка. Но вообще это тяжело. Но это прям непросто. Мне кажется, все мамочки молодые, они должны быть такими качками, действительно. То есть у них должны быть крепкие руки по-настоящему. Это не он тяжелый, это ты слабый, пишет Василий. Ну, вы, во-первых, не знаете. Мальчонка крепкий на самом деле. Хороший такой, знаете. А я думаю, будет богатырь в этом смысле. Поэтому, Василий, вы бы не выпендривались, да, для начала. Да, осведомились о весе. Да, так, а как... А, Алексей, подъезд у вас обрабатывают, пишет Котельники. Котельники, я не знаю, обрабатывают у меня подъезд. Подъезд или нет. Я в нем практически не присутствую, чтобы как-то фиксировать обработку его, да? Взять свою святую книгу и идти проповедовать на юг, пишет Алексей ТТ. Своя ноша не тянет, написал Денчик и Любаша. Денчик и Любаша, вы из одной машины мне сейчас написали? Или вы порознь? Вы как, скажите? На вчера в Истринском районе остановил гаишник и потребовал предъявить документы, а у меня ОСАГО просрочена. Тут же начал кашлять и чихать, вежливо прикрывая ими рот. Сработало, было указано продолжить движение дальше, пишет 17-й. Тонко, 17-й, конечно, тонко. Вы на страхах человеческих играете, а? Экий вы Волан-де-Морт, а? Как вам не стыдно? Но вообще интересная история. Вот сейчас я видел в новостях, точнее слышал, да, Катя Звягинцева читала. Секунду, сейчас я вам скажу. Про какого-то мужика в Кузбассе, который решил, значит, бизнес организовать себе на фоне коронавируса. Ну вот. И он опубликовал в интернете где-то объявление, что он, если нужно, по-моему, за 50 тысяч рублей придет к конкурентам и будет у них там чихать, кашлять в офисе, а когда к нему придут врачи, он скажет, что был в Китае и назовет вот этот офис, в котором он тоже пребывал. Ему 20 лет, этому парню предприимчивому. Он, кстати, фитнес-тренер. Ну, понятно, фитнес-тренеры сейчас потеряли работу. Вообще, фитнес-тренеры в последнее время прославляются. То они орут на таксистов, вези меня, мразь, да, то они придумывают гениальные абсолютно схемы такие для заработка. Короче говоря, теперь он рассказывает, что он никогда не был в Китае и не собирался никого не заражать. Это была шутка. Ну, вообще, обалденная история для всех остальных, кто будет с ним в камере. А, да, согласись так вот рассказать. Как попал сюда? И да я предложил кашлять и чихать. А, понятно. Молодец, да? Ну, короновать вряд ли его будут, да, на фоне такого преступления. Вряд ли будут. Ну, ладно. Лучше, чем мамочки-качки, мамочки-фитоняшки, пишет Сергей. Ну, вообще, с фитнес-тренерами странное, конечно, дело. Вы сами задумайтесь, да? Ну, а с другой стороны, это же фитнес-тренеры, правильно? Это же не интеллектуальные тренеры. Мы же не видели никогда фитнес-тренера где-нибудь на программе «Что, где, когда», правильно? Мы же не видели фитнес-тренера где-нибудь на «Умники и умницы», правда? Они там не стояли на зеленых, красных дорожках, нет? У них другие дорожки, беговые. А беговые дорожки, они, в общем-то, не сказываются положительно на развитие мозга, они сказываются положительно на развитие физической какого-то там формы, да? То есть они улучшают мышечный тонус, повышают его. Поэтому я не удивлен, что фитнес-тренеры, пытаясь найти себе какой-то новый заработок, делают какие-то странные вещи. По-моему, кстати, был даже фильм какой-то про качков, если я не ошибаюсь. Как же он назывался, черт побери? Там качки решили... Как-как? Брэд Питт там был, да? Ну, я не помню, кто там был. Я помню, что просто там был фильм про тупых качков, которые решили зарабатывать деньги, и что-то такое страшное с ними абсолютно происходило. И более того, по-моему, это было основано на реальных событиях. Ну, и, естественно, каждое их движение, оно было безумное. Ну, тупое по-настоящему, ну, что поделать. Да, не обижайтесь, пожалуйста, фитнес-тренеры сейчас на меня. Я предполагаю, что некоторые из вас действительно умные, классные ребята и девчата, но давайте не будем исключать, что в вашей профессии, конечно, больше все все-таки дураков, чем, например, где-нибудь в среде библиотекарей. Там, наверное, поумнее люди. Ну так, чисто теоретически в процентном соотношении. Давайте так, не будем налегать. Но они хилые. Они хилые все, у них нет кубиков пресса. У них другая стезя, понимаете? Фильм называется «Кровью и потом анаболики». Да-да-да, Александр, вот-вот-вот-вот-вот-вот. Точно-точно-точно. Спасибо большое за подсказку, Александр. Там был Дуэйн Джонсон и Марк Уолберг, пишет Фоул. Лучший персонаж фитнес-тренера в фильме «После прочтения жечь» играет Брэд Питт, только с этой роли признано, что он великий актер, пишет Ирен. Это, видимо, ты про это говорил, другой какой-то фильм. А я не помню такой фильм. Ну, то есть, может быть, я его не смотрел. Я видел фитнес-тренера на поле чудес, он одну и ту же букву три раза называла. А, значит, не он, а здесь просто одну и ту же букву три раза называл. Я неправильно прочитал. Все нормально, мне можно фитнес-тренера. У меня знакомая тренер закончила МИФИ с красным дипломом, пишет Олег. Исключение из правил подтверждает правило, Олег. Да, «Жечь после прочтения» — великий фильм. Пишет Карл. Карл, подождите, после прочтения «Жечь» или «Сжечь после прочтения»? То есть, это такое ощущение, что приказ от вас поступил какой-то, да? Великий фильм «Сжечь после прочтения». А с Брэдом Питтом это... Да-да-да, мы все поняли. Мэр Киева тоже спортсмен, очень умный человек, пишет Спира. А он до сих пор мэр Киева? Мэр Киева не поменялся? Просто я помню, что мэром Киева был Кличко, а он не поменялся, он все еще мэр Киева. Просто я не очень сильно слежу за событиями в Киеве, мне неинтересно, если честно вам сказать. Поэтому я не знаю, вот у вас советуюсь, да, спрашиваю. Так, коронавирус очень похож на туберкулез, как же легко передается, поражение легких, у выздоровевших 1/3 легких неэффективно, занимается институт Коха, имеют право заниматься заниматься только три лаборатории. А, нет, лаборатории третьего класса, видимо. Только инкубация быстрейшая, пишет Олдбой. Олдбой, спасибо большое, не знали. Чичваркин достал, что не пост, то Путин во всем виноват, пишет Денис. Это нормально, он обижен, он убежал из страны, и он фиксирован на Путине, вы имейте в виду. Это все беглые бизнесмены, да, они все фиксированы на Путине. Это всегда так, они ни о чем другом думать не могут. В принципе, они считают, что в солнце восходит и заходит из-за Путина. И по-другому никак не бывает. Если завтра вдруг цунами или что-то такое, имейте в виду, они будут обвинять все равно Путина. У них других вариантов абсолютно нет. Они четко фиксированы на одном человеке, и других людей для них не существует. Все. Это прям беда у них такая. Вроде не дурак, но достал, пишет Денис. Ну что поделать, Денис? Ну что поделать, понимаете? Я тоже подписан на многих беглых, так скажем, бизнесменов, олигархов. И да, это утомляет, что они все время говорят про одного человека. Ну, такое бывает. Это называется любовь, как мне кажется. Да, неразделенная, скорее всего. Когда ты любишь кого-то, а кто-то не отвечает тебе взаимностью, а не дай бог даже отверг твои там какие-то ухаживания. Представляете? И вы сидите дома и ненавидите этого человека тихо. И приходят к вам друзья и говорят: слушай, давай поговорим там про коронавирус. А вы говорите: там, Ленка, тварь такая, ты представляешь, я послал ей цветы, а она их растоптала, там, вот такие вот вещи будут. Все время будете говорить про эту Ленку какую-то, или Светку, или Катьку, или Настьку, или там, я не знаю, кого еще. Понимаете, да? Все время будете про них говорить. Ах, она такая скотина. И все ваши друзья будут мучиться. Но им нельзя будет как вам намекнуть на то, что вы им надоели, и придется с вами соглашаться, кивать головой, ждать, когда же вы все-таки закончите это делать, а вы не будете никогда это заканчивать. Ну, что поделать. Так, ваша коллега с радиостанции Екатерина фитнес-тренер. Ну, она-то вообще журналист в первую очередь. Это потом она фитнес-тренер. Это она, это у нее факультатив. Не наоборот, понимаете? Сначала журналист, потом фитнес-тренер. Так нормально, так можно. Сначала укрепил мозг, потом мышцы, правильно? Так, Миша Ходорковский скоро вам сделает Кузькину мать, пишет мне слушатель под ником Борис Березовский. Господи, как же он радуется сегодня, этот человек, который так удивительно шутит. Ладно, сделает и сделает. Чичваркин как про бывшую жену не может забыть, пишет Котельники. Да, это большая проблема, знаете. Вот. Или когда-нибудь какой-нибудь человек, например, наступил вам вашей песни на горло, и вы помните его всю жизнь. Как, не знаю, в каком-то месте, где вы все вместе, вот, было много людей, и вы были как-то в центре внимания, и вдруг вот он появился, и вы перестали быть центром внимания, и старались привлечь все это внимание. А он как-то над вами так пошутил, что вы оказались посмешищем для всех. И для вас это такая трагедия невозможная, и вы все, и вы очень сильно расстроены по этому поводу. Очень сильно расстроены. Что вот, знаете, да, прожектор, вот этот свет прожектора, он с вас переведен на кого-то другого, и вы говорите: «Свети сюда! Снимай меня, я Бажена!» говорите вы. Помните эту великую фразу? О, Бажены. «Снимайте меня, я Бажена!» Вот это поведение, это эффект Бажены, давайте это называть. Когда с человека убрали вот этот вот свет, и он говорит: давай, давай, я здесь, пожалуйста. И он начинает говорить про того, кто находится сейчас, ну да, в подсветке какой-то. Он говорит: этот плохой, этот плохой. И на секунду на него перекидывают свет. Да кто же это говорит? Это я. А, это ты. И назад опять убрали прожектор. Он: слушайте, он ужасен. Тут, подожди секунду, кто это? Может, кто-то новый крикнул? Да не, все тот же самый, ладно. Ну, то есть, держат руку на пульсе, понимаете, световики. Ну, ничего не поделать. А, здесь нет ничего нового. Да. Россия ему не нужна все равно, пишет Котельники. Россия кому не нужна, скажите? Объясните, по секунду. Секунду, я сейчас называл очень много фамилий, а вы мне говорите, ему не нужна. Леша достал, пишет Чиба. Вот видите, Чиба сейчас подсвечен. Это Чиба. Все. Ладно, мы идем дальше или нет, я не понимаю. Мы будем говорить про коронавирус или нас уже тошнит от коронавируса? В том смысле, что это не симптоматика какая-то, а просто он надоел страшно. А? 7373948. Мне кажется, что он просто надоел уже, этот коронавирус. Уже невозможно, все закрыли. Мы сидим, не знаю, сами себя боимся. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Алексей, это Андрей.
Да, Андрей.
Я хотел сказать, что апокалипсис к нам с другой стороны как бы подкрался. Вот этот удаленный режим, если его в ближайшее время не отменят...
Мы сопьемся.
Да не то, что сопьемся. У меня жена дома, просто два маленьких ребенка. Это капец просто полный. Она уже все, я приезжаю домой, Да. Я не знаю, как объяснить.
Попробуйте. Я готов, утереть ваши слезы.
Это школьная программа, которая теперь переносит эти задания через компьютер. Все это пока сообразишь, все пройдешь. Я не представляю, как там учителя это все потом проверяют. Угу. Там надо записывать стихи, видео, отсылать. Она потом должна все это просматривать, весь класс, как они там... В общем, это я не знаю, это...
Сумасшествие это такое. У нас. То есть вы теперь понимаете, почему все учителя после 10-15 лет работы в школе психи, да? Вы понимаете теперь.
Это вообще, по-моему, самое опасное, самое сложное.
Да, ужасная профессия. Да, мы теперь будем уважать учителей, я так считаю.
Да, я думаю, каждый это теперь прочухал на своей школе.
Понял, да, вот так, вкусил это радости воспитания. Спасибо большое.
Всем здоровья.
Да, вам тоже, держитесь, пожалуйста. Вы должны преодолеть это все. Все, мы теперь будем уважать учителей, любить их. Вы наши самые лучшие. Мы школьные годы чудесные. Спасибо вам большое за то, что с нами, с дураками, вот, работали. Мы же не знали, что это так тяжело воспитывать собственных детей, вот... Это же ужасно. 7373948, алло, здравствуйте. Дай бог еще учить их чему-нибудь. Алло, да.
Доброе утро.
Доброе.
Я хотела бы, если можно, рассказать про ситуацию... Сейчас я выключу радио.
Да.
Про ситуацию в Израиле, как обстоят дела.
Давайте, интересно.
Вот разговаривала с подругой, которая работает в Министерстве обороны. И они принадлежат к тем 5%, которые как раз выходят из дома, у них много детей в семье, как это принято во многих семьях Израиля, около 5 или 6, по-моему. Они с мужем работают вот в таком министерстве и, собственно, имеют возможность выходить каждый день и работать каждый в своем офисе. В офисе 16 mm-hmm. человек, mm-hmm. и каждый день у них, помимо того, что меряют температуру, еще берут анализы на коронавирус. Mm-hmm. И они говорят, что у них, ну, поскольку маленькая страна, конечно, с нами не сравните, получится, наверное, удержать как-то коронавирус, потому что и разгрузить систему здравоохранения, чтобы все сразу не попали в медицинские учреждения, потому что эти 5 человек, они постоянно тестируются, и у них нет возможности принести что-то домой, тогда как у нас временные меры по удаленке и так далее, они как бы не очень срабатывают, потому что кто-то ходит на работу, кто-то едет в метро.
Вы сейчас кашляли? С вами все в порядке?
Да.
Вы уверены?
Я уверена.
Вы тестировались?
Что, простите?
Вы тестировались?
Нет, мы не тестируемся. Правильно. Но нам каждый день проверяют температуру на работе, и мы очень внимательно к этому относимся, но, к сожалению, у нас нет возможности удаленно работать. Просто мы с ними общались вчера с друзьями, спрашивали, как они планируют вообще свести это на нет, потому как... Чтобы действительно прекратить распространение во всем мире, это должен быть тотальный карантин, как сказал, по-моему, китайский вирусолог, если не ошибаюсь. И нужно, чтобы вообще никто не выходил из дома. Понятное дело, что человечество встанет. Это невозможный сценарий.
А вот индийцы вполне сейчас так поступили.
Да, но все равно есть какие-то нарушения, когда откроют границы в другие страны.
А там палками бьют тех, кто нарушает.
Я понимаю, но просто когда откроют границы, это все равно когда-то рано или поздно произойдет, опять откроется авиасообщение. То есть для того, чтобы изолировать всех, это нужно 100% бескомпромиссный карантин по всему миру.
Сейчас 2 миллиарда 300 миллионов человек. Нет, 600 миллионов человек под карантином в мире.
Ну вот, да, но у нас и каких-то других странах, к сожалению, это невозможно, потому что страна слишком большая. И если даже там, ну, столицы вести такие меры, то мы же понимаем, что есть люди, которые там работники предприятий. Ну какая удаленка, какой карантин? И она еще сказала такую вещь, что прежде чем ввести карантин, у них, ну, сильная соцзащита достаточная, и правительство приняло экономические меры, то есть обеспечило каким-то соцпакетом.
Так у нас тоже сейчас он принимает какие-то меры соц. Но сейчас все стали умолять сразу правительство. Торговые центры умоляют, производители каких-то машин, квартир, строители. Все, короче говоря, кто каким бизнесом занимается, все сейчас молят правительство дать денег.
Я понимаю, но обычные люди, которые остались без работы, там тренеры, я не знаю, кто работает в системе обслуживания, они вряд ли могут ожидать какой-то поддержки, они там немалое предпринимательство. И если там действительно такой хороший парашют, который позволяет им какое-то время продержаться, не знаю, сколько у них будет карантин, и плюс у них очень сильная система слежения. Они сказали, что у них есть официальное разрешение проверять всех людей, контакты отслеживать у человека, которого, допустим, обнаружили коронавирус, они имеют возможность отмотать все, посмотреть, с кем... общались, то есть прям 1000 человек.
Вы будете, ну, будете смеяться, то же самое у нас.
Может быть, может быть.
Да не может быть, точно, находят первого, кто прилетал, сразу.
Да, но там по телефону отслеживают вообще все контакты, даже какой-то радиус действия есть. И у них есть возможность все отследить, а у нас все-таки невозможно.
Нет, многие что, отслеживают абсолютно приезжали... всех ловят сразу. Всех сразу ловят.
Ну вот у нас друзья, которые прилетали на прошлой неделе, несмотря на то, что говорили, что всех отслеживают, сажают на карантин из стран, в которых были зафиксированы случаи, они прекрасно прошли контроль и поехали домой.
Ну, понятно, кто-то значит, в их самолете не было человека, видимо, с коронавирусом, вот и все. Все же эти рейсы... Да вам все кажется, что недостаточно мер. Спасибо большое. Я понимаю, вы хотите сильнее. Есть возможность сделать сильнее, есть возможность сделать жестче. В общем-то, власть в этом смысле делает не самый жесткий вариант, просто чтобы вам было чуть-чуть получше. В принципе, загнать палками всех по домам, как это сделали в Индии, до 3 секунды. Ну, слушайте, есть специальные для этого люди. Вы этого хотите? Вы точно этого хотите? Подумайте. 8.30 новости. А 8.36 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. Обзор в чате быстро давайте. Аргументы и факты. Смотрим. Кита. Владимир Путин в больнице для пациентов с коронавирусом. Фотографии, да, в аргументах и фактах публикуются. Кстати, да, мы об этом не говорили, но я не знаю, что тут говорить, что дополнительно. На самом деле, вчера уже, мне кажется, все уже все сказали, и в интернете все было. Вы знаете, да, что вот президент посетил больницу для коронавирусных больных? То есть я думаю, что, конечно, с политической точки зрения это очень сильный ход, и чем его будут перебивать политические оппоненты, если они вообще существуют, непонятно, но посмотрим. Так, это можете посмотреть в аргументах и фактах, если вас интересует. Дальше, вечерняя, давайте, Москва, наша любимая, заряжающая позитивом, освежающая, ну-ка. Что нам рассказывает Анастасия Ракова, двоеточие, московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов. Вот, пожалуйста, то есть уже есть позитив сразу, да? Вот та газета, где можно зарядиться позитивом, обязательно читайте ее, смотрите. Так, Коммерсант, давайте, про деньги нам расскажешь что-нибудь. Так, из двух зол выбирают худшее, как Владимир Путин пришел к тяжелобольным в коммунарку. Нет, у Коммерсанта сегодня политическая повестка, а не экономическая, в первую очередь. Ну, ладно, значит, это, скорее всего, Колесников пишет, можете почитать. Так, ну, давайте, а что, негатива хочется, да? Давайте, негатива хочется. Новая газета, давайте. Что там? Как? Сейчас все плохо. Давайте. Все в одной телеге. Что происходит в секретных чатах Телеграм и зачем элиты перестукиваются через анонимные каналы? Исследование новой. Никакого, собственно, негатива. Что-то очень даже интересное. Может быть, даже бы я бы и почитал. Так что смотрите и читайте новую, если хотите. Мы идем дальше. +7 3 7 3 9 4 8 телефон прямого эфира, +7 925 4 8 94 8 смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. А разве президент не на Валааме в своей резиденции, пишет Олдбой? Вот представляете, оказалось, что нет. Это вот, я знаю, у нас некоторые люди считают, что на самолетах, вот эти Ил-76, в Италию, значит, вывозили семью Медведева и золото Медведева. Вот мне вчера двое об этом писали с утра, я ржал со всеми остальными до слез практически. Ну, внутри, естественно. Есть такой, знаете, фильм «Внутри себя я танцую», а я внутри себя смеюсь всегда, потому что ну, это невозможные бредни. И вот есть и такая история, что там президент на самом деле сейчас не там, не в Москве, если я не ошибаюсь, по-моему, это... Кстати, по-моему, это Навальный писал. Да. Что-то где-то он там скрывается и так далее. Президент в итоге оказался там, где масса людей, заболевших как раз-таки коронавирусом, в общем-то, в том месте, где их лечат от этого коронавируса. И все это показали вчера по всем возможным каналам, и все вы это видели своими глазами. Вот и все. А я-то думал, почему вся коммунарка вчера полчаса стояла, пишет Дмитрий. Вы имеете в виду по движению? Естественно, скорее всего, потому что перекрывали дорогу или что-то подобное. Хотя у президента, насколько я знаю, есть возможность передвигаться и по небу. Да, вот, да, круто звучит. Но я имею в виду вертолет, конечно, да. Вертолет я имею в виду. Многие вчера писали, что это постановка и декорации, пишет Котельники. Не, ну, писать-то можно все что угодно, Котельники, но уже все понятно же, да? Постановка и декорации, это, конечно, здорово, но очевидно, что это примерно то же самое, что писать на Крымский мост, что это фотошоп. Понимаете, что Крымского моста нет, его никто не построил, это фотошоп.
ну, все уже, да, этот ход сделан, он сделан со стороны власти, это реально сильный ход, это реально красивый, правильный ход, когда ты, по сути, отправляешься в самое, ну, такое, к людям, находящимся в тяжелом положении, к своим гражданам, к своим избирателям, да, ты с ними общаешься, хотя, в общем-то, это очень опасно, да, но ты вот не боишься этого. Кстати, вчера Дмитрий Киселев у себя в Телеграме написал, а потом звонили мои коллеги, вот с радиостанцией и спрашивали, что он имеет в виду, он сказал, что нам главное уберечь президента. А он имел в виду уберечь от коронавируса. И вот здесь, как мне показалось, я об этом не писал в Телеграм, у меня не было времени, но вот сейчас скажу. Как мне показалось, Дмитрий, я забыл по отчеству, значит, господин Киселев предложил не совсем ту концепцию, которая подходит нашему государству. Он предложил концепцию заботы народа о правителе. А это неправильно, на мой взгляд. На мой взгляд, как раз-таки концепция, предложенная вчера посещением коммунарки, правильная, когда правитель заботится о народе. То есть вот это патерналистское мышление нам присущее, оно требует именно таких жестов, именно такого хода. Не когда президента спасает народ, а когда президент спасает свой народ, понимаете, да? Он приходит в самые тяжелые времена, в самые ужасные места. Ну, то есть это как в чумной барак войти, понимаете, да? То есть это, ну, это ход, это шаг, это такой героизм. Понимаете? И люди это любят, и я думаю, что это, скорее всего, очень положительно скажется на рейтингах, да, электоральных нынешнего президента. То есть я думаю, этот шаг оценят. Особенно хорошо смотрится это на фоне поведения некоторых лидеров других государств, которые, наоборот, уходят там в самоизоляцию, убегают, закрываются и так далее. А здесь вот идет к больным, идет к людям, попавшим в беду, лидер. Ну, я думаю, что лучше даже шага придумать просто было невозможно. Реально, сильно, хорошо. Вот здесь вот вопросов нет никаких. Единственный вопрос там был у людей, почему желтый вот этот вот защитный костюм? Ну, мне кажется, Кононенко все правильно сказал, объяснил. Он говорит, ну, чтобы было понятно, что это президент, вот, например, охране, потому что охрана же должна понимать, кого она охраняет. Ну, конкретно вот все поэтому в белом, он в желтом. Логично, но я думаю, что это не только охране нужно, не только ФСОшникам. Это нужно и журналистам, да, операторам, потому что ты снимаешь толпу людей в одних и тех же халатах. Где там президент, как ты поймешь вообще? А так желтый, сразу понятно. Вот он желтый костюм надел, вот он идет в кадре, ты его видишь, он отличается от других, все понятно. То есть это логично, это правильно. Не знаю, ко мне президент приходит только во сне спасать меня, пишет СЛД. А СЛД, а вы в беде в такой, конечно, страшной, что аж каждый день пишете мне по 1000 сообщений в телеграм-канал. Мне кажется, вы человек, у которого очень много времени, очень много свободного, самое главное, времени, да? И он это время проводит с удовольствием и так, как ему нравится. Вам нравится писать, например, сообщения тоннами. Ну и вы кайфуете, что не так-то? Калина тоже желтая была, пишет Роман. Роман, ну яркий цвет желтый, я так вам скажу. Вот я хотел корвет себе купить желтый, но передумал. Вот. Так, ну теперь после этой встречи поясняющий спасибо, нимб засветился, пишет Андрон. Ни у кого нимб не засветился, Андрон, но вы должны понимать одну вещь, что есть в политике такая вещь, как, да, имидж, и есть такая штука, как ходы какие-то, да, и вот эти ходы могут быть сильными и слабыми. То есть вы помните, когда, например, президент США, еще тогдашний Барак Обама, показал, как он тренируется, все сильно смеялись над ним, потому что он там какие-то маленькие гантельки поднимал, с ними куда-то бежал. Выглядело это все жалко, да? С другой стороны, врачи и фитнес-тренеры тогда объяснили, что у него тренировка на самом деле сложная, она рассчитана на кардионагрузку, и у него хорошая тренировка. Но визуально это было, как говорил один из американских гостей в моей программе когда-то, отстой. Вот это было отстой визуально, да? А здесь наоборот, то есть мощнейший эффект. Как раз-таки визуально это очень мощно. Это мощно с точки зрения идеи, да, самой. Я не думал, что такое произойдет. Я не думал, что, значит, пойдет президент в коммунарку, пойдет к больным людям. Ну, это вот такой хороший ход. С точки зрения политики, с точки зрения имиджа, это прям хорошо. Понимаете, да? Это просто надо понимать. Это как зайти в горящий дом. Поняли, да? То есть вот так, такие ходы. Спасать самостоятельно, собственными руками. То есть не бояться смерти. Вот такие вещи. Поэтому я и говорю, что эта концепция, она выгоднее и правильнее, на мой взгляд, чем концепция, предложенная Дмитрием Киселевым, потому что он предложил всем вместе нам там, беречь президента и спасать его от коронавируса. Нет, наоборот, это президент нас должен спасать от коронавируса. И тогда мы будем восхищаться этим, потому что мы так устроены, мы такой народ. Поэтому я не знаю, о чем говорил. Не совсем, так сказать, согласен я концептуально с Дмитрием Киселевым. А если говорить откровенно, то совсем не согласен. Совсем. Да? Так, хватит хвалить царя, пишет Константин. Да я не хвалю, я вам говорю конкретно, что политтехнологии существуют, их применяют. Какие работают, какие не работают. Чего хотят люди, чего не хотят. Понятно вам или нет? Ну, я могу, конечно, как дурак сидеть сейчас и, там, не знаю, что я говорить. Ой, подумаешь, сходил. Можно так говорить? Можно так говорить. Но только это ничего не меняет. Я пытаюсь вам объяснить, как на это там посмотрит электорат, да? Я пытаюсь объяснить, как на это посмотрят люди там в регионах, которые посмотрели новости и так далее. Это, естественно, как акт героизма воспринимается. Больше это никак не может восприниматься, и все. А дальше можно сидеть, если вам сильно не нравится там президент, злословить, там, рассказывать, что это фотошоп, это все придумали, это не так, его там не было, халат не того цвета, не халат, а это значит, защитное там что-то не того цвета, не туда пошел, не то сделал. Ну, все, понятно, все. Этот раунд за президентом точно, все. Все, надо что-то другое придумывать его оппонентам, серьезно. Что-то надо новое придумать. То есть, может быть, я не знаю, чисто технически, возможно это или невозможно, а могут, например, оппозиционеры тоже там совершить какой-то такой вот акт, там, ну, не это, не знаю, можно назвать это самопожертвованием уже, да, наверное, и что-то тоже пойти, прийти, там, раздавать какие-то печеньки, разговаривать с людьми, и можно или нельзя, это возможно технически или невозможно, я не знаю. Вот, так, а может быть, это двойник президента? СЛД, вот на счастье, как раз недавно президент говорил, что у него больше нет двойников, потому что он давным-давно от них отказался. Все, поэтому не двойник, скорее всего. Сходить, как Меркель, в пятерочку можно, ПС. Ну, понятно. Да, так, конечно, в такой маске и в таком костюмчике ничего не страшно. Смит, пойдете, Смит? Я не пойду. Я в таком костюмчике. Не пойду я в коммунарку. Вот в любом костюмчике я туда не пойду, понимаете? Вот в любом не пойду, вот мне это не надо. Поэтому разговор о том, что это не страшно в таком костюмчике, не-не-не-не-не. Спасибо большое, понимаете? Это как... А вот в противочумном костюмчике не страшно работать с людьми, у которых чума, значит, диагностирована. Нет, страшно. Нет, не хочется. Нет, не пойду. Не нужен мне противочумный костюмчик. Я побежал куда-нибудь в другую сторону. Подальше, да? Самоизолируюсь лучше. Поэтому, конечно, страшно, слушайте. Да? Так, туда идти не надо, вас доставят, пишет Александр. Ну, либо как вариант, да, доставят. Если заболеете, конечно, да. Хвальбы, масок нет, дезинфицируй. Хвальбы, масок нет, дезинфицирующих средств нет, пишет 13-й. Не знаю, 13-й, где у вас там что нет. У нас на каждом этаже прям стоят. Называется, по-моему, это санитайзер. Нет, может быть, я ошибаюсь. Такая большая бадья какая-то, ну, бутылка. Нажимаешь сверху, и в руки льется. И потом по рукам размазываешь. Вот так вот. И меж пальцев еще вот так вот, пальцы. Так делаешь. Все, и нет никаких проблем, кроме белых хризантем. Да, а продажи патронов и бейсбольных бит взлетели, опросите, народ закупается, пишет Котельники. Да, это же мне в самом начале программы человек написал, что, мол, а что, бейсбольные биты-то есть или нет? Ну, хорошо, давайте поговорим с этим народом, в конце концов, а почему нет? Ну, вот вы закупаете себе бейсбольные биты, да? Давайте, давайте у вас сейчас выдохните, вдохните и поговорим на эту тему. Знаете, что самое главное меня пугает? Смотрите, во-первых, вы покупаете бейсбольные биты, во-вторых, вы покупаете патроны, и в-третьих, вы почему-то покупаете презервативы. То есть продажи презервативов за последнюю неделю, я видел новость, увеличились на 30%. Странный набор, понимаете? Я бы понял, например, банан, скотч и вазелин, как бы, а вот бейсбольная бита, патроны и презервативы, туалетная бумага и гречка. Что происходит? К чему вы готовитесь конкретно? Что вы хотите с этим делать? Ну, что, вы хотите поиграть в бейсбол? Презервативами? Что? Объясните, пожалуйста. Я страшно далек от народа. Я чувствую это, потому что я не понимаю. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Да.
Алексей, по поводу патрон. Я сам был в оружейном магазине в субботу. Там действительно ажиотаж, полно народу. Но все объясняется просто. Импортные патроны, цены растут, все переоценивается, и народ закупается только...
Все ясно. Ну да, понятно. А что, наши не делают патроны?
Нет, ну это для дорогих ружей.
Они отличаются, да?
Скоро весенняя охота, и народ также сезон...
Ну все ясно, это как с электроникой. А бейсбольные биты...
Вот не знаю, я к этому не имею отношения.
Не имеете отношения к бейсбольным?
Оно мне не нужно.
Подождите, тогда я задаю, а презервативы?
У меня есть.
Спасибо за информацию. Вы молодец, кстати, это правильно, это очень хорошо, что они у вас есть. Это я сейчас серьезно говорю, надо следить за здоровьем, надо быть ответственным человеком. Спасибо и вам за звонок. Презерватив как белую ленту, пишет Алекс Викинг. Презики наполняют водой, бросают с балконов школьники, которые дома сейчас в заперти, пишет Панк 13. От кого эти люди собираются отбиваться? От тех, у кого кончится бумага, пишет Ирен. Презервативы для тех, кто закупается гречкой, чтобы не размножать. Деко, молодец, молодец. Не, ну правда. С презервативами как раз все ясно. Народ на удаленке, дети в саду, пишет Будда Сергей. Да, в каком саду-то дети? Я что-то не понял. Разве у нас не закрыты сады еще, нет? Алло, здравствуйте. Сады не закрыты?
Доброе утро, Алексей.
Доброе, доброе.
Ну вот еще журналист португальский, еще работал в советских времен, лет 10 назад говорил, что это очень рискованно подвергать президента опасности. Он у вас единственный, он спаситель. Это... Вообще, он считал, что это недопустимо.
Недопустимо.
Он государь, он царь, он правитель. А если себя подвигают опасности, ну, значит, это, извините, он свою жизнь не ценит.
А как Петр, значит, Полтавская битва? А
ну,
как...
Петр, те были времена другие.
А вот так, а народ все тот же. А народ все тот же. Это народ все тот же. Португальский журналист, он для Португалии. А русский журналист, он для русских. Португальский, в скобках, в кавычках, царь для Португалии. А русский царь для русских, понимаете? Русские, они же что при Петре, что при Иване Грозном, что при Владимире Крестителе. Ну, вы поняли, да? Они же одинаковые всегда были. То русские, они есть русские. Мы не любим слабость. Все-таки вот некоторые говорят, что стоит ли говорить, что мы какая-то там Европа, или мы Азия, или что-то такое, но мы слабость не любим. Русские люди неимоверно ценят героизм, русские люди ценят отвагу, русские люди ценят вот любое проявление позитивное, героическое. Понимаете, вот героев любят русские люди, ничего не могут с этим поделать. Вот. А вот богатырей любят, вот как-то так, которые идут и все, и вот сложил буйную головушку, но вот за нас, за всех. Вот так, да, так мы устроены. Я не исключаю, что многие другие народы так устроены, но мне сложно говорить про другие народы. Вот про свой легче, потому что мне для этого не нужно практически ничего анализировать, мне для этого всего лишь навсего нужно обратить взор внутрь, да, вот в себя, посмотреть в себя, и там какие-то вещи увидеть, что меня восхищает. А меня, в общем-то, восхищает то же самое, что и других людей из моего народа. Так, правда, что утвердили наказание за нарушение карантина по УК РФ, пишет Макар. Есть разные предложения, Макар, есть разные идеи, есть разные вещи сейчас. Сложно сказать, где оно конкретно какое и как оно утверждено или не утверждено. Сейчас самое главное не распространять псевдоинформацию о карантине. За это, ну, не о карантине, а о коронавирусе, за это можно действительно серьезный штраф получить, да и наказание. Другое, да. Интересно, какие герои были у Ротенбергов в детстве, пишет Дмитрий. Дмитрий, вам эти Ротенберги спать спокойно не дают. Вы так себя доведете до состояния Чичваркина, понимаете? Вы будете называть одни и те же фамилии, фиксироваться на них и никого вокруг не видеть. Понимаете? Ну, вы расслабьтесь чуть-чуть. А только перевелись богатыри на Руси, пишет Юлия. Неправда, Юлия, не перевелись, конечно же. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Рез? Здравствуйте.
Алло, Алексей, да. Да. Добрый день, всем слушателям добрый день. Да. Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Вот, вы знаете, говорить, конечно, можно очень долго обо всем.
Да.
Я вот вчера утренняя электричка из города Москвы в город Ногинск.
Так.
Она не убирается. Там картофель можно сажать. Вы можете себе представить?
Грязно.
Ничего не работает. Это не работает. Приехал в город Ногинск, он от Москвы отличается. Там все как было, так и есть. Я только увидел две маски. Две маски увидел.
Да как я и в Москве не вижу маски.
Просвещение, просвещение, хоть людей, хоть давайте. А не слушайте эти программы Первый канал, кто там кого, Спартак Мишурин кого трахнул, или его трах, простите мы за выражение. Это надо перезаворачивать. Просто перезаворачивать.
Ну, я понял, я понял. Спасибо, спасибо. Вы
все,
не ругайтесь. Вы, главное, сейчас надо, выдохнуть. Сейчас надо успокоиться, значит, смотрите.
Алексей, да, вот. Спасибо, да.
Вот, да, вы выдыхайте, все хорошо, спасибо вам большое за звонок. Сейчас я пытаюсь вам ответить, спасибо. Вы ни в коем случае и никогда не смотрите программы, которые выясняют, кто чей отец. Вот, пожалуйста, да, это для вас конкретно, потому что некоторых это развлекает, имейте в виду, некоторым это очень нравится. Вы никогда не смотрите, пожалуйста, их. Не надо, эти шоу не для вас. А если по поводу просвещения, в том числе с точки зрения здравоохранения, можно посмотреть, если уж вам там интересно, ну, не знаю, мало шоу можно посмотреть, да, еще всякие разные врачи работают по разным каналам, они эти вещи рассказывают. Новости. Сейчас в полной мере дают всю информацию по тому, как правильно себя вести, как себя руки мыть, не мыть, с кем как здороваться. Везде сейчас идет тотальная пропаганда правильного поведения во времена вот этой пандемии коронавируса. На всех радиостанциях, на всех телеканалах. Сегодня СМИ работают очень хорошо и слаженно. Я сейчас говорю это не с точки зрения, чтобы убедить вас в том, что, там, я не знаю, у нас самые лучшие СМИ в мире. Нет, ну просто правда, это правда. Очевидно, что по этой теме сегодня работают очень слаженно и очень хорошо практически все средства массовой информации, вне зависимости от того, государственные они, негосударственные, какие угодно. Есть, конечно, любители забросить фейки всяческие, но в целом, по тому, как вам нужно себя вести, вот эти правила поведения, да, правила гигиены, санитарные какие-то вещи. Вот это все четко абсолютно подается везде. Все большие молодцы в этом смысле. И просто послушайте их. А программы про то, кто кого где, как насиловал там или не насиловал, и кто с кем как спаривается, да, вы их просто не смотрите. Я не знаю, может, вас жена заставляет, да, вот женщинам обычно нравятся такие программы, им интересно, кто с кем спит там и что-то такое. Вы как-то это исключите из своей жизни. Вот. Займитесь чем-то другим. Увидите такую программу, переключите на другую, если вот хочется телевизор смотреть, а еще лучше там книгу можно взять в этот момент, да. С другой стороны, взял Анну Каренину, и опять какая-то проститутка непонятно себя как ведет, ну, не проститутка в смысле, да, а блудная женщина, и нужно ей сопереживать, сочувствовать почему-то. Великая, могучая русская литература заставляет тебя искать человека в каждом, даже, как оказалось бы, гнусном персонаже, ну, ничего не поделаешь. Так вот зачем презервативы, пишет Алексей. Да, презервативы для того, чтобы предохраняться, понимаете. Но я все еще спрашиваю, а зачем же все-таки вы покупаете бейсбольные биты, презервативы, гречки и бумагу? Вам же уже все сказали, средства массовой информации, что гречки дефицита нет, туалетной бумаги дефицита нет, бейсбольные биты, это вообще никто не понимает, зачем вы это делаете. Когда кончится туалетная бумага, перейдете на бейсбольные биты. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
А, у меня вопрос, знаете, по вот гигиене, да, вот вы сказали про гигиену. Я одну вещь не могу понять. Нам все время рассказывают про то, что нужно пользоваться санитайзерами, масками, не здороваться за руку и так далее. И как ни посмотришь федеральные каналы, никто не носит маски, никто не пользуется санитайзерами, и все здороваются
за руку. Я, кстати, поражен. Но это речь идет о политиках. политики почему-то себя так вот браво ведут. Я обратил внимание тоже на это.
А вот почему? Я точно не знаю. Понимаю. Вот вчера буквально показали президента. И
было, они здоровались, врача. Да, с Проценко прям за руку. Я тоже обратил на это внимание.
Да, и та же ситуация, когда, значит, наши военные прилетели в Италию, угу. Да, и там тоже, соответственно, наши военные здороваются с
каким-то... Героизм, героизм, обратите внимание, это героизм. Это вот это проявление того, что мы ничего не боимся, это вот вселить некую уверенность, хотя... Хотя это формирует...
А если кто-то пострадает от этого?
Я понимаю, то есть это... Спасибо большое. Я тоже об этом подумал, что это может формировать неправильное восприятие и вот эти модели поведения для людей остальных. Они смотрят, вот президент там с главврачом здороваются за руку, не боятся. Ну, а нам-то что бояться? Ну, извините, там руки этому главному врачу обработали по-настоящему и хорошо, я думаю, да, и президенту, и всем, и все там было обработано. Естественно, они, там, все меры предосторожности соблюдены, это ясно, этим занимается, опять же, ФСО и так далее. Вот, а вы-то нет, вы-то вот в метро где-то были, за ручки какие-то держались дверные, еще что-то, ну, поэтому, да. Может быть, в качестве примера, там, президенту так не нужно делать, да, и тоже там не здороваться за руку. С другой стороны, это сразу же породит панику. Поэтому здесь такой вот момент, такая вилка непонятная. Потому что если президент раз и не здоровается ни с кем за руку уже и там, начиная, входит в маски, то ну все, значит. Ну все, значит, конец нам. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9 часов 6 минут, среда, март, день 25-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Один из слушателей говорит, а почему СМИ молчат, сколько сегодня заболело коронавирусом? Это Антон пишет. Почему не сообщают? Позитивная повестка? 14 выписали и молчок? Антон, да не успели еще люди проснуться по-хорошему. Ну подождите, СМИ тоже люди. А если смотреть на интерактивную карту коронавируса, которую, кстати, я вчера выкладывал в свой телеграм-канал, чтобы вы могли в любой момент посмотреть, сколько в России или в других странах зафиксировано и зарегистрировано случаев заражения коронавирусом, вот если смотреть на эту карту, то там 495 сейчас вот на данный момент человек, зараженных коронавирусом в России. А, пожалуйста, это же можно сделать как? Это же можно один раз, не полениться, Антон, понимаете? Вы тем более есть в Телеграме, раз вы мне пишете через Телеграм в эфир. Зайти в мой Телеграм-канал, он называется «Гудошников». Это я, Гудошников. И все, и там найти эту ссылку спокойно, абсолютно на эту интерактивную карту и смотреть ее. Постоянно в режиме реального времени следить по странам. Она очень красивая, эта интерактивная карта. Она очень удобная. Вот, например, Китай. 81 591 человек. Италия. 69 176 человек. Значит, Америка. Кстати, Америка на третьем месте. Кто-нибудь был вообще в курсе, что Америка на третьем месте по коронавирусу? Я, честно говоря... Удивился сейчас. 55 222 случая подтвержденных. Вот это США. Испания 42 058. Германия 32 991. Дальше Иран 24 811. Дальше Франция 22 633. Дальше Швейцария 9 807. Ну, все, это уже меньше 10 тысяч у всех остальных. Поэтому я вот, так скажем, самые тяжелые страны вам читаю. Ну, вот американцы на... В третьем месте 55 222 подтвержденных случая. А, были попытки америкосов ткнуть, пишет подозрительная сова. В смысле, как ткнуть? А, объясните. А, в Китае ожил первый умерший... Что это такое, Смит? Не понимаю. Новость о том, что Левченко... Не Левченко, Лещенко, не Левченко. В коммунарке лежит, утонуло вчера из-за визита... Да, кстати, это ведь тоже важная вещь. Обратите внимание, Лев Лещенко и его жена, насколько я знаю, вчера об этом писали, во всяком случае, наверное, это правда в связи с этим, госпитализированы в коммунарку. То есть Лев Лещенко, наш, вот этот соловей, российский славный птах, у него, возможно, коронавирус, возможно, а возможно и нет. То есть это будет все либо подтверждаться, либо не подтверждаться, так что имейте в виду. С этим вирусом уже громко... пукнуть в метро не так страшно, как тихо чихнуть, пишет Алексей Земцов. Ну да, действительно. Половина зараженных США — это Нью-Йорк. Туда вчера нацгвардию вели, пишет Михалыч. Да, обратите, пожалуйста, на это внимание. Тоже видеозаписи в интернете есть. Это, конечно, история такая очень интересная. То есть, казалось бы, демократия, казалось бы, все такое, права и свободы человека, и все замечательно. Но посмотрите, как коронавирус... Достаточно, на самом деле, элементарное заболевание весь мир превратило в тоталитарный концлагерь. Моментально вообще, просто всех загнали палками по домам, всем раздали известно чего, нацгвардию куда надо ввели, все, что нужно, сделали, любые бунты подавили, все. Вот и все. Кстати, это же интересная тема, да, для разговора. Я, кстати, смотря на Европу, как она реально не очень хорошо справляется сейчас с коронавирусом, подумал, вот эти все рассказы страшные некоторых европейских государств о том, как они будут воевать с Россией, как они сдерживают натиск России военный, как они противостоят России, Россия с ними воюет. И какая чушь. Вы понимаете, насколько это чушь? Вы понимаете, что они коронавирусу не могут противостоять, если честно? Вы понимаете, что если Европа не способна противостоять коронавирусу, то как она вообще бы собиралась противостоять какому-то достаточно мощному государству, если бы это мощное государство, допустим, войной пошло на эту Европу. Я думаю, что она развалилась бы еще быстрее. Еще быстрее. То есть это прям не жизнеспособные какие-то образования государственные. Вам так не показалось? Может быть, это обманчиво сейчас вот впечатление. Может быть. Но посмотрите, какие неженки все. Посмотрите, как все боятся. Посмотрите, как все бегут за туалетной бумагой. Какие все истерички в мире. Это не похоже на середину 20-го столетия. Это не похоже на наших бабушек и дедушек. Это не похоже на них. Похоже на то, что мы все очень нежные. Мы настоящие конформисты. Мы люди, воспитанные, взросшенные в цивилизации, вообще цивилизации, да? В благах этой цивилизации непомерных. В горячей воде, которая есть всегда, да? В электричестве, которое есть всегда, в стиральной машинке, которая за тебя стирает, в, что там еще, какие еще есть, да, унитаз, в который вода смывается вместе с твоими всеми испражнениями, да? Это же как замечательно. Вот. Или посудомоечная машинка, микроволновка, электрический чайник, все электрическое, умный дом, умный пес, умная машина и тупой хозяин. Тупой, малодушный, трясущийся за собственную задницу хозяин. А? Человек 21-го столетия, нет? Вам не показалось, что мы все малодушные, какие-то тщедушные и позорные вообще? Ну, я не знаю, мы все или вот чем комфортнее человек живет, тем, наверное, сильнее это проявляется. Вот есть такое ощущение. Давайте подумаем, давайте поговорим на эту тему. В конце концов, это важно, это о нас, это о человечестве, во что мы превратились. А? Так и Северная Корея реально всех завоюет, просто возьмет без ядерного оружия, придет палками по башке, всем настучит, и все, и никаких проблем нет. Есть отличие от тоталитаризма 20 века, всем дали бесплатный доступ к порно-ресурсам до конца апреля, да, Павел, я видел эту новость тоже. Больничка, вертолетик и стиральная машинка, пишет Александр. После вируса останется только Северная Корея, пишет Александр. Алекс пишет. А я реально подумываю, куда можно втихаря, пока цены упали, отдохнуть наконец за 3 года, сниму себе 5-звездный отель, островной какой-нибудь, и с месяцок посижу там на карантине, пишет Андрон. Андрон, сейчас некоторые люди в ГУА застряли, не могут ничего поделать, потому что их не выпускают, они на домашнем карантине, все, Индия сейчас сидит по домам, и люди реально застряли в ГУА, все, им некуда деваться, ничего не летает, никуда нельзя выйти, ничего нельзя. На Сейшелах застряли люди. Мучаются там, страдают на Сейшелах. И много разных таких уникальных мест. Но я бы все-таки наоборот, как это говорит, затихарился в России сейчас. Я бы сейчас не дергался отсюда. Сегодня Россия — это островок стабильности. Может, кому-то сейчас покажется это смешным, то, что я говорю. Но это, к сожалению, для вас, скорее всего, правда. Ну и, к счастью, для меня. Алло, здравствуйте.
Доброе утро всем. Здравствуйте. Федор, Москва.
Да, Федор.
Хотелось бы свое мнение высказать по поводу
коронавируса. Так и высказывайте.
Да, вы знаете, как вот диссонанс какой-то когнитивный, как говорится, в голове, когда он начался этот коронавирус в Китае, ну, очередной там птичий, свинячий, там эти
ну да.
И до сих пор у меня мнение не изменилось. То есть какая-то новая, но небольшая простуда, но есть чеснок, и будьте здоровы.
Ну, знаете, так говорил Рамзан Кадыров, а вчера он уже говорил о том, что он бы тех, кто улетает в отпуск, назад прилетает, была бы его воля, убивал бы. Понимаете, в чем дело? Пока коронавирус не дошел, все так говорили, что чеснок, там, пробежки, трактор всех спасет, говорил Лукашенко. Как только дошел, все стало понятно.
Да ничего не понятно. Нет? Смертность-то все равно минимальная, не больше, чем от обычного гриппа.
Больше.
В чем опасность?
Больше.
Ну, там цифра, по-моему, в пределах погрешности.
Нет, не погрешность.
Вот я бы даже больше попросил бы вас запустить голосование. Вот кто верит, что это к 22 апреля закончится, и кто не верит.
Что поймите, 22 апреля вы имеете в виду голосование по Конституции. Но поймите правильно, если бы это было что-то рукотворное от наших правителей, то это бы не распространялось на весь мир. А здесь есть Китай, есть США. Вы же не думаете, что под голосование, под нашу Конституцию США будут рассказывать, что у них 50 тысяч заболевших людей?
Ну, у нас свой особый путь всегда, поэтому не важно Китай.
Да нет, он важен в точке зрения того, что... Нет, вы не понимаете, вы меня не слышите сейчас, вы послушайте. Вот чтобы вам понять, вы не отрицайте сразу аргументацию иной стороны. Смотрите, вы думаете, что это под 22 апреля, под голосование по Конституции, так?
Так? Ну, надеюсь, к этому времени закончится.
Вот, ну, то есть вы говорите про это. Вот. Да. Но американцы не будут рассказывать, что у них есть зараженные, чтобы нам сделать приятно и как-то помочь нам голосовать или не голосовать по Конституции. Вы согласитесь с этим?
Ну, бог не с американцами.
Я понимаю. Но вы согласитесь, да, вот с этим тезисом вы согласны. То есть, сейчас же весь мир болеет коронавирусом, понимаете? Поэтому...
Болеет в психологическом плане, по-моему.
И в психологическом тоже. И в самом, что ни на есть, физическом. Понимаете? Ну, вот Лев Лещенко раз и улетел в коммунарку. Забрали его.
Не подтвердилось, что сам с ним...
Не подтвердилось, но он уже болеет.
Дома надоело сидеть.
Что-что?
Может, ему дома надоело сидеть, вот решил.
Да, он же сумасшедший, конечно. Это же. Хочется, конечно, отправиться к кому-нибудь, к больным, да.
К медведям в коммунарку.
Ну, конечно, конечно. Дома надоело, поеду в коммунарку.
Это мыльный пузырь, который очень быстро надулся и так же быстро лопнет.
Вам кажется.
Кто согласен, голосуйте.
Ну, мы пока не голосуем, но спасибо большое. А вот, вам кажется, почему вам так кажется? Потому что вас это пока не зацепило, вот и все. Это ровно тогда перестает казаться, когда зацепило, все. Это такая элементарная штука. Я знаю, что есть люди, они придерживаются всяческих конспирологических теорий, они будут рассуждать, что это мыльный пузырь и так далее. Да, есть эффекты мыльного пузыря здесь. Да, есть приумноженность такая некоторая, да, медийная. Да, есть, может быть, больше истерики, чем нужно. То есть вот это бегать туалетную бумагу скупать, это лажа полная, это не нужно этого делать. Но по факту есть опасное заболевание, по факту оно... Пока еще непонятно, как от него избавиться, как от него предохранить человечество, да. Лечить этот коронавирус, по сути, не лечат, лечат сопутствующие заболевания, понимаете, потому что коронавирус вызывает коронавирусную, ну, появляется коронавирусная инфекция, да, ну, например, там пневмония начинается и прочее от этого всего. Лечат пневмонию, по факту, как я понял, а не сам коронавирус, то есть человека вирус никак лечить, никак. Вот. Соответственно, нужно придумать вакцину, там, или что-то еще такое, пока это придумают, пока это все сделают, пройдет достаточно много времени. Летальность достаточно высокая, в Италии очень высокая летальность, там выше обычного гриппа. Плюс вы поймите, никто грипп-то при этом не отменял. То есть вы говорите, а что такого страшного, там вот есть грипп. Ну так грипп-то тоже никто не отменял. Сейчас люди гриппом также болеют. И коронавирусом этим болеют, и всяческими другими острыми респираторными заболеваниями болеют, и пневмониями, вызванными не коронавирусом, болеют. И также есть люди, которые на искусственной вентиляции легких с обычной самой себе пневмонией лежат сейчас, которая возникла не из-за коронавируса, а просто так возникла. Ну, не просто так, естественно, ну, то есть на другом основании. Вы поняли, да? То есть коронавирус – это то, с чем мы пока не знаем, как справляться. То есть мы, когда я говорю, человечество не знает, как справляться. И поэтому предпринимаются жесткие меры, чтобы предотвратить вот так скажем, худшее развитие событий. Опять же, представьте себе, вот вы говорите, вот это мыльный пузырь, и не такая высокая смертность, не такие уж и высокие темпы. А представьте, Китай бы ничего, вообще ничего не делал. Представьте, Италия бы сейчас ничего не делала. Представьте, мы бы Италии не стали помогать. Представьте, Германия не предпринимала бы никаких усилий. Уже бы смертность была совершенно другая, вы согласитесь с этим, да? И в процентном соотношении, и распространение болезни было бы гораздо больше, если бы не предпринималось никаких мер. Мы имеем такую смертность, которую мы имеем по миру, при закрытых границах уже. То есть, насколько жестко сейчас все подошли к этому вопросу, и то, смотрите, какой процент заразившихся, и смотрите, какой процент смертности. Но американцы нацгвардию будут водить в Нью-Йорк, чтобы что? Чтобы нам приятно сделать 22 апреля, что ли? Да нет. Да нет. То есть можно упорствовать, можно отрицать, но у меня есть ощущение, что фазу отрицания-то уже давно все должны были пройти, да? 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый день, меня зовут Дмитрий.
Да.
Алексей, ну вот немножко повеселил, конечно, ваш пассаж про бабушек и дедушек. Я вам напомню, что страна наших героических бабушек и дедушек прекратила свое существование, а страны евронеженок прекрасно...
А, я понял. Отвечаю. Не страна бабушек и дедушек прекратила существование, а дети дедушек и бабушек, то есть наши отцы, они уничтожили эту страну.
Ну что ж, они такие героические, такое плохое потомство-то вырастили.
И что?
Ну вот, может, тогда лучше быть евронеженками?
Не знаю, но они проигрывают сейчас.
Кому?
Сами себе. Разваливаются, друг другу не помогают.
Да прекрасно они живут. Вы знаете, почитайте итальянскую прессу, там все просто смеются над российской помощью.
Вы смеетесь сами,
как
что ли?
Как можно принимать помощь от страны, чья медицина на Западе ничего, кроме повода для шуток, не составляет?
Вы поразительные сейчас вещи говорите, потому что официальные власти итальянские обратились за помощью официально,
да,
к нашим властям.
Никто не обращался. Почитайте итальянскую прессу.
Наши
Путин
сами, что ли?
Предложил,
наши
Путин
сами,
предложил,
что ли, полетели?
Путин предложил, а Кеца или как? Неудобно отказаться.
Что значит неудобно отказаться? Ну какой вы бред сейчас говорите?
Ничего,
ну что за бред? Ну почему тогда Китай помогает Италии? Ну вы бред говорите, ну бред. Вы просто ненавидите Россию, это чувствуется в вас. И вы ненавидите Россию, ладно бы, да? Вы еще и ненавидите Советский Союз. То есть вы вообще в принципе ненавидите страну, в которой, я не знаю, живете вы в России или нет. То есть вы ненавидите советское прошлое, вы ненавидите нынешнюю Россию. Наверное, вы ненавидите Россию имперскую. И восхищаетесь очень сильно Европой. Да никто и никогда без просьбы другого государства не будет туда посылать помощь. Италия горит, горит. Почитайте итальянскую прессу. Я вчера разговаривал с итальянским, собственно, журналистом. Как же называется газета? «Каррера делла Сера», она, по-моему, называется. Они вместе с «Коммерсантом» сделали материал. Это товарищ Сергея Строканя, которого я хорошо знаю. Он работает в «Коммерсанте». Если читаете «Коммерсант», знаете Сергея, да? Его товарищ итальянский. Он со мной разговаривал. В прямом эфире мы с ним общались. Он рассказывал о ситуации сейчас, которая складывается в Италии, и как это воспринимается, как воспринимается Россия на этом фоне. Он благодарил Россию. Вы рассказываете мне какие-то сказки лажовые. Где вы там итальянскую прессу какую почитали? Какую прессу вы почитали? Кем она куплена, эта пресса? Ну, реально, человек живой абсолютно в прямом эфире выходит из газеты. Газета... И эту газету все знают. Понимаете? Это как вот у нас, например, «Коммерсант», так же у них эта газета. Вот, все знают ее, все. И он в прямом эфире говорит, правда, на английском, единственное, что вот мы через английский общались. Строкань переводит, мы слушаем, мы задаем ему вопросы и так далее. Он говорит, спасибо большое, мы очень благодарны. Мы страшно благодарны сейчас России за помощь. Мы благодарны Китаю за помощь, да? Мы благодарны Кубе за помощь. А что, может быть, не итальянская пресса рисует сейчас эти карикатуры, они в интернете есть? Карикатуры, итальянская пресса. Рисует. Значит, когда-нибудь видели картину «Рождение Адама»? Вот. Но только там она переделана, и вот на этом облаке, значит, там Господь с этого облака, вроде бы, да, там к Адаму пальцем тянется, помните, да, там палец к пальцу у них. «Рождение Адама». Вот. И там вместо вот, так скажем, Троицы, да, вот этой вот в правом углу, там, значит, Россия, Китай и Куба, вместо Адама Италия, вот, и у Италии из кармана деньги вытаскивает снизу какая-то рука, а на руке флаг Евросоюза. Это итальянская пресса, это итальянская карикатура, нарисованная итальянцами для итальянцев. Ну, что вы рассказываете? Ну, то есть, вы когда ненавидите Россию, вы зачем это делаете и на каком основании? Вы хотя бы тогда, ну, правду говорите, я не знаю, где-то ищите какие-то факты, действительно порочащие нас. Вот Россия сама захотела и сама полетела, и никто не хотел, было просто как-то неудобно отказать. Что значит неудобно отказать? Прямо говоришь, не надо к нам прилетать, вы вражья страна, мы вас ненавидим, помощь ваша не нужна, все. Какие проблемы? Никаких проблем. Никто бы никуда не полетел. Да? Вы плавно перевели тему от проблем человечества к ковидиотизму Андронов. Есть, ковидиотизм, кстати, есть такое выражение. Вот, рука Евросоюза вытаскивает маску, пишет Владимир. Так, в Эболу они верят, в малярию верят, а в коронавирус не верят, пишет Санчиксон. Да странные люди. В Италии у людей очень плохой иммунитет, южная страна, они гриппом толком не болели никогда, пишет переводчик. Так, помимо того, что Италия запросила помощь у России, это выгодно и самой России, наши специалисты... Да, это никто не спорит, что это выгодно, но просто когда мне уже люди начинают звонить и говорить, что вот, да может лучше жить, как в Европе, да может и лучше жить, как в Европе, а когда сытые, спокойные времена, а когда начинаются катаклизмы какие-то, да, когда начинаются проблемы мирового масштаба, то Европа как почему-то проваливается сразу, вы не обратили на это внимания? То есть сытый либеральный режим – это классно, когда все спокойно. Как только война, как только какой-то вирус, как какая-нибудь чума, все эти режимы проваливаются моментально. Вот не знаю почему. Вот почему-то же Европу взял Гитлер моментально в свои времена. Вот почему-то он же ее взял, а нас почему-то не взял. Не получилось, понимаете? Почему-то же Наполеон Европу взял, а Россию почему-то не взял. Ну вот почему? Наверное, были какие-то причины, по которым вот не получилось у них. И у меня есть такое предположение, что когда все спокойно, тихо и хорошо, жить как европейцы обалденно. И все хотят жить как европейцы, как вот старушка Европа живет. Но, к сожалению, все эти схемы в тяжелые времена не работают. Ну, то есть, это схема, выстроенная под сытое, хорошее, без каких-либо проблем время. Вот и все. 7373-948, телефон прямого эфира. А то, что Советский Союз распался, я, в общем-то, не сторонник большой такой какой-то Советского Союза, уж тем более коммунистической идеологии, потому что она, опять же, европейская, кстати. Привнесенная, да? Она извне. А вот. Но это не отменяет героизма тех людей, которые строили Советский Союз. И это не отменяет героизма тех людей, которые уничтожили Гитлера. И я точно понимаю, что вот такой человек, который мне сейчас позвонил, он бы никого никогда не уничтожил. Он бы целовал сапоги захватчика. Это же очевидно, было слышно в его голосе. А что же, если они такую страну построили, таких плохих детей они воспитали? Ну, потому что идеология была дурацкая, коммунистическая. Вот не было бы ее, может быть, и лучше было бы. 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, все вот Москва.
Да.
Ну, во-первых, большой привет звонившему, предыдущему. Ему один совет, если вам так все здесь не нравится, то какого лешего вы здесь вообще живете? Идите туда, где вам лучше, вроде взрослый человек, может, наверное, себе позволить жить в Европе.
Ну, может быть, но нет,
наверное. Ну, вот, это во-первых, да. А во-вторых, как бы вот эта вся ситуация, ну, для меня как бы положительный звоночек такой был в том плане, что вот эта эпидемия, пандемия, да, она показала, насколько слабы связи в Евросоюзе внутри.
Да.
И все говорили по поводу там грядущей там третьей мировой, что вот...
Какая третья мировая?
Европа, я говорю, вот это первый показатель того, что... Как только первый выстрел где-то там на территории прозвучит, ребята просто идут глубоко в норы.
Конечно.
И никакое там совместное противодействие Российской Федерации, да, там, и так далее.
Ну, с другой, вообще. Здесь главное правильно подметить, что, во-первых, мы, конечно, не собираемся никого завоевывать в Европе. Это первое.
Они собираются.
Второе, они все время рассказывают, да, о том, что мы их завоевываем. Что абсолютный миф, потому что если бы мы это начали делать, они бы исчезли. Ну, мы бы завтра были уже в Париже, я не знаю, где-то еще. Ну, то есть это, ну, очевидно.
Они... Здесь вопрос об ответном ударе, вот на самом деле. Вот. И еще такой момент, у меня дядя мой родной, да, в Питере живет, у меня бывшая жена итальянка, там трое детей, вот, и о том, что там все хорошо, не нужно говорить, потому что я информацию прямо оттуда получаю, да, непосредственно от жителей, вот, Италии, и там на самом деле все очень плохо, и все изначально думали, как они обычно очень легко к жизни относятся, спустя рукава, да, посмеемся, все это пройдет, все это где-то там далеко, на другой стороне шарика, да. Вот, а когда пришло, оказалось, что фактически вот это с этой жизни-то ничего и не осталось, по большому счету. И вот эти деньги, да, которые есть, их тратить, собственно, и некуда, и не на что, потому что некому платить за то, чтобы тебя вылечили. Нет платформы, да, которая тебе может помочь, в принципе. И государство начинает разваливаться. Поэтому они и запросили помощи. И для нас это отличный вариант показать всем, кто мы есть на самом деле. Вот. И я думаю, что большой вопрос по поводу снятия санкций после того, как все это закончится.
Да, я понял, спасибо большое. Ну вот мне Дэн пишет, ну-ну, скажите немцам и англосаксам, что они при первом выстреле ручки поднимут. Ну, про немцев не скажу, про англосаксов скажу, что, конечно, нет. Те вообще сейчас по-лютому пошли. Они говорят, будем вырабатывать иммунитет. Просто все заболеем, а потом выздоровеем. 9.30 новости. День 36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Подвиг Саши, как сражался и погиб партизан-комсомолец Чекалин, можете читать в «Аргументах и фактах», исторический материал. Анастасия Ракова сообщает, московские врачи вылечили от коронавируса уже 14 пациентов, это в «Вечерней Москве», материал читайте. Из двух зол выбирают худшее, как Владимир Путин пришел к тяжелобольным в коммунарку. Тоже читайте, это «Коммерсант». Все в одной телеге, или все в одной телеге, что происходит в секретных чатах в Телеграм и зачем элиты перестукиваются через анонимные каналы исследования «Новой». Это «Новая газета», читайте. Идем дальше. «25-й задает мне, ну, сразу видно, что 25-й мастер вопроса, с ним всегда приятно вести диалог. Вам самому не надоела такая грубая и тупая пропаганда советского разлива? Опять же, вот учитесь определять эти вопросы, на которые нет ответа. Почему нет ответа? Потому что он загоняет вас в некие рамки сразу. То есть вы можете ему ответить «да, надоело», тем самым признав, что есть какая-то тупая пропаганда, или «нет, не доело», тем самым все равно признав, что есть какая-то пропаганда. 25-й. Я не считаю, что мы здесь занимаемся какой-то группой тупой по советской пропагандой или что-то такое. И более того, 25-й, чтобы уточнить, что вы имеете в виду, я вас спрошу, о чем вы? Вы уточните, что вы конкретно имеете в виду, что вы считаете пропагандой? То, что сегодня Россия помогает Италии, это факт. Это все знают, об этом все говорят, это очевидная вещь, абсолютно. Что есть кризис в Европейском Союзе, связанный с коронавирусом? Да, он есть, и есть проблемы, и есть такая проблема в виде, например, недостаточной взаимопомощи внутри самого Европейского Союза. Одни государства не помогают другим, итальянцы это видят, например. Да, это есть, это тоже факт. Что еще вас интересует из того, что я говорил? Поэтому, не знаю, вы пытаетесь мне рассказать про какую-то пропаганду. Понимаете, 25-й, все равно, что я пришел к вам и сказал, а вам самому не надоело быть глупым, непросвещенным, дезактуализированным человеком? И вы мне сказали «да», или вы мне сказали бы «нет». 25-й, вам не надоело быть дезактуализированным? Когда вы откажетесь от этого? Откажитесь от этого. Да? Поэтому давайте, либо вы мне объясните, что вы имеете в виду 25-й, либо я вас не понял. А ответ на такой вопрос «пошел ты», пишет Данди. Не, можно, но я стараюсь, видите, как бы, вам сказать, привлечь на свою сторону этих людей. Потому что я понимаю, что в большинстве своем люди обычно даже что-то говоря, не думают, что говорят. Они просто где-то слышали и повторяют за кем-то. И там вот если, например, включил радио, и человек говорит, ну вот Россия помогает Италии, а это глупая, тупая пропаганда, сразу, вот, ну, автоматически срабатывают какие-то вещи, а почему, если это правда, это пропаганда какая-то, почему, ну это правда же. Ну, это же правда. Ну, что? Ну, будет другая правда. Будем говорить другую правду. Скажу я сейчас, что Италия помогает России. Вы можете меня уличить в какой-нибудь пропаганде. Вот. Скажу, вот Италия сейчас помогает России. В России беда, Италия нам помогает. Или Евросоюз завалил Италию врачами и оборудованием, а Италия не знает, как им распорядиться. Можете обвинять меня во лжи, пожалуйста, смело, потому что это ложь будет. А так, я не понимаю. А в Евросоюзе кризис, а у нас что, пишет 300-й? 300-й, у нас тоже кризис, но другого рода. Вы понимаете, Евросоюзу сегодня есть, например, мигрантский кризис тот же самый, они не знают, как распределять между собой мигрантов, и начался он с турецких событий вот этих, сирийско-турецких. Вы, наверное, слышали об этом. Есть кризис финансовый, он распространяется на весь мир, и он связан с низкими ценами на нефть. Цены на нефть стали падать, коронавирус усугубил это падение, и выход России из ОПЕК+, ну, точнее, развал этой сделки еще сильнее ударил по ценам на нефть. Это проблема для всех, это проблема для мировой экономики. И все вот это превращается в огромный такой ком снежный, который влияет на все государства мира. На какие-то сильнее, на какие-то слабее и так далее. Есть проблема с коронавирусом, например, чисто физическая, то есть люди заражаются этим коронавирусом. У нас пока не так плохо, и я надеюсь, не будет так плохо, как в Италии. Понимаете, о чем я говорю? Италия в беде, она просит помощи, ей помогают, внимание, Китай, Россия, Куба и, по-моему, Венесуэла. Но ей не в состоянии помочь сейчас другие государства Евросоюза, потому что у них у самих сложное положение, им самим не хватает, им нечем поделиться. Все. Это проблема, это оскорбляет итальянцев, это создает ощущение, что их бросили в беде одних. Это вызывает ряд вопросов, потому что все же говорят, что это единое пространство, мы все одни, мы вместе будем справляться с какой-то бедой. Но когда беда пришла, получилось, что пространство не совсем единое. И оказывается, что есть границы между государствами. Хотя их вроде бы же не было, но сейчас взяли эти государства и позакрывали свои границы в Евросоюзе. Как они это сделали? Нет же границ, а есть границы. А в Германии пустые автобаны, например. Фотографии вы можете эти сейчас наблюдать в интернете. Нет машин на автобанах. Куда делись? Куда-то делись. Вот так. А разве Европейский банк им деньжат не подкинул? Да, Европейский банк подкинет деньжат, кому-то МВФ подкинет деньжат, кому-то еще кто-то будет подкидывать деньжат. Все будут подкидывать деньжат, но поймите, в чем дело. Если ты находишься в кризисной ситуации, когда решить деньгами все нельзя, ну, все вопросы решить финансами, то эти деньги, они не совсем тебе и нужны. Они, с одной стороны, нужны, с другой нет, потому что, например, тебе нужны аппараты искусственной вентиляции легких, тебе их нужно купить. Например, их купить негде, значит, их надо произвести. Например, ты их будешь производить, это требует времени, и так далее, и так далее, и так далее. Это ряд проблем, реальных проблем, с которыми сталкиваются разные государства. Понимаете, да? 7373948. Все же не так просто, оно же не берется, вот на планете Земля, оно же не берется из космоса что-то, да? Вот не привезут же нам сейчас с другой планеты каких-нибудь аппаратов искусственной вентиляции легких. Надо произвести. Это время. А время сейчас – это не только деньги, это и жизни человеческие. Кризисная ситуация. По-другому надо действовать. Быстрее, гораздо быстрее. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Доброе утро, Эдуард, Москва. Да. Знаете, тут слушал передачу вашу, и вы видите, что Европу захлестнул миграционный кризис. Да, а да, нас есть. Он не захлестнул. Вот, мне просто очень интересно.
Сильно отличается положение наше от европейского. Вы не
вы знаете, чем оно сильно отличается?
Ну, вы видели хоть одну новость, условно, с границы турецко-греческой? Вы видели, как сейчас там и что происходит?
Не, я вижу, как сейчас, но я вижу, и что у нас творится на вокзалах, в аэропортах.
Что, у нас люди из ближнего зарубежья приезжают работать в Москву, да, я это тоже вижу. Но при чем здесь мигрантский кризис, я не понимаю. То есть вы реально не можете отличить кризис от гастарбайтеров, которые приезжают в Москву работать. Ну что, я вижу людей, которые моют полы, да, я вижу людей, которые работают в такси, я вижу людей, которые там метут дворы, да, я их вижу, и что дальше? Я вижу людей на кассах, да, они приезжают, они работают. При этом еще есть свободные рабочие места в Москве. Вы же понимаете, о чем идет разговор? Но это уже настолько неактуальная история в связи с коронавирусом, что даже не знаю, что вам по этому поводу говорить. Потому что сейчас мы все начнем терять рабочие места. Непонятно, да, это, наверное. И вот это, и тогда вот, возможно, вы получите кризис. И об этом и говорит, например, один из человек, ответственный за вот эту мигрантскую историю в России. Он говорит, если у людей не будет работы и у них не будет возможности покинуть Россию, уехать к себе домой, это может вызвать определенные негативные последствия. И я с ним соглашаюсь, с этим человеком, он прав. Он прав. Но сравнить ситуацию нашу и сравнить ситуацию, например, на границе сейчас там, ну, не сейчас, а чуть-чуть раньше, да, это было, турецко-греческой, ну, это нереально. Это надо просто не иметь глаз, чтобы их сравнивать, и не иметь ничего в черепной, ну, в черепе, ну, понимаете, да, вот ничего не иметь. Потому что это несравнимая ситуация, это совершенно другое. Когда люди просто штурмуют границу. Когда их приходится бронетехникой отгонять назад. Ну, то есть, вы не понимаете, да, разницы? Не забывайте, от антисоветизма до русофобии так же недалеко, как от любви до ненависти. Объясните это дебилым идиотам, будьте так любезны, пишет День Сурка. День Сурка, я объяснил бы, но я с вами не согласен. Потому что я, например, не считаю, что антисоветизм и русофобия – это одного пуля ягода. Понимаете, в чем дело? Например, я имею множество всяких разных претензий к идеологии Советского Союза, и я считаю, что эта идеология его и погубила. Вот. Но сам Советский Союз, как некое образование такое государственное, большое, да, сильное, мощное и способное конкурировать, я восхищаюсь им. Я восхищаюсь теми вещами, которые Советский Союз создавал, что он делал, это было мощно. Я не восхищаюсь идеологией, которая загоняла этот же Советский Союз в тупик, по сути, ограничивали искусственно сами себя, это было неправильно, это было глупо, зря сами себя ограничивали. Да, ограничивались, понимаете, в чем дело? Рухнули, сами себе придумали нечто искусственное. Не надо было искусственности, надо было больше жизни. В этом смысле мне очень нравится современный Китай, потому что они смогли совместить и то, что у нас было сделано, да, в Советском Союзе, и то, что есть, какие преимущества есть у рынка. Они смогли совместить свою систему с рыночной системой, и у них заработало. Они смогли каким-то образом сделать экономику, на которую не будут влиять дурацкие установки какие-то политические, да. Ну, как-то у них получилось, и я в этом смысле китайцами, с одной стороны, восхищаюсь, с другой стороны, я надеюсь, что меня сейчас слушают китайцы, я вам завидую по-хорошему, потому что я понимаю, что на вашем месте могли быть мы в данный момент, но нет, но нет, мы не на вашем месте. Такая же идеология не мешает Китаю, еще скажите, что лежащий Ленин не кому-то мешает, пишет Лимузин. Лимузин, только что все объяснил, вы так долго писали и так мало понимаете, что с вами вести дискуссию бесполезно. 7373-948, телефон прямого эфира. Не такая же идеология у Китая, другая она идеология у Китая. Если бы Сталин сегодняшний современный Китай увидел, который торгует с американцами, он бы сильно удивился, понимаете? Если бы он увидел рыночную экономику там, он бы сильно удивился, а она там есть. Вот имейте, пожалуйста, это в виду. Это, конечно же, совершенно другая система экономическая, нежели была в Советском Союзе. И это, в общем-то, скажет вам любой экономист. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Алексей, вот антисоветизм, антикоммунизм – это крайняя форма русофобии.
Которая... Нет, это не так. 7373-948, телефон прямого эфира. Не хочу даже это слушать. Вы читаете эти паблики в интернете. Неинтересно. Алло, здравствуйте. Это все утомительно. Антисоветизм – это крайняя форма русофобии. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день.
Да.
Москва, меня зовут Оскар.
Да,
я поддерживаю политику нашего президента. Он делает все правильно.
Ну, все нельзя делать правильно. Все равно где-то есть ошибки. Всегда так.
Людям нужно помочь. Раз люди в беде, нужно помогать.
Вы про Италию?
Что... Да, про Италию. Потому что есть Бог, и он видит.
Ну...
И нам воздастся старицей. Понимаете, в чем дело?
Ну, если религиозное восприятие, то да, я понял вас. Я понял, спасибо. Бог все видит, вы говорите. Ну да, конечно, все равно иногда ощущение возникает, что Бог нас оставил. Так, в таком случае, знаете, потому что видеть ту несправедливость, которая по отношению к нашему государству творится в мире, порой невозможно. уже надоело, и потому что это происходит не, ну, это веками происходит, это невыносимо. То есть это же поразительная история, когда поляки рассказывают нам, что мы там захватили Польшу, а потом рассказывают, что Россия, ну, в смысле, Советский Союз сыграл решающую роль в борьбе с Гитлером. Но это невозможно слушать, это просто уже глаза на лоб лезут от наглости, от ситуативности принятия тех или иных исторических концепций нашими соседями. Сегодня они одно говорят, завтра они другое говорят, послезавтра третье. И самое главное, чтобы в мире не происходило, во всем виновата обязательно Россия должна быть. В Солсбери Россия, MH17 Россия. Я говорю, не удивлюсь, если рано или поздно, когда уже тысячи тысяч заболевших будут в мире этим коронавирусом, выйдет какой-то человек и скажет: да и Россия во всем виновата, абсолютно безосновательно, покажет фотографии каких-нибудь русских туристов возле какого-нибудь шпиля в Ухане, если есть там какой-нибудь шпиль, и все. И дальше мы будем всем объяснять, что это не так, но нас уже никто не будет слушать, все будут нас дальше ненавидеть, вот эти вот все дела. То есть я не удивлюсь реально, если так произойдет, вот прям совсем не удивлюсь. Вот. Надеюсь, что этого не будет, но я не удивлюсь. Да, коронавирус. Пишет ваш слушатель. Правильно, рус в конце, значит, русский. Коронавирус. И вообще вирус. Любой вирус, он рус, понимаешь, как белорус, вирус. Да? Точно. Вирус, как белорус. Такая же вот история. Рус. Значит, Точно. Тогда не Россия тогда виновата. Это виновата Белоруссия. Это батька виноват, а это он такой спокойный. Он говорит, трактор всех спасет. У него есть уже, видишь, антидот. Трактор. Он все знает. Он знает, как вылечить коронавирус. Ах, как мы раньше не догадались. Да? В Беларуси нормальная жизнь, все работает. Батька молодец, пишет Айджей. Да-да-да, идите, хвалите батьку дальше. Единственное, я не понимаю всех белорусов, вот, ну, в смысле, батьколюбов, давайте так назовем, батьколюбы. Вот. Чего вот вам мешает преодолеть эти 700 километров до Минска? Я вот не понимаю. Ну, сейчас я понимаю. Объективно вам мешает закрытие границ. А до этого... То есть, если бы я реально видел такую какую-то умопомрачительную справедливость в Белоруссии и умопомрачительную такую же несправедливость в России, я бы уж давно уехал в Белоруссию, жил бы в Минске. Чистый город, люди говорят по-русски, никаких проблем с этим нет. Советские флаги, пожалуйста. Что еще нужно? Нет же, сидят в Москве. А что сидят в Москве? Ответ хочешь? А ответ очень простой. Они деньги здесь зарабатывают. Они понимают, что в Минске они не заработают. Ну, то есть, нам нравится обалденно Белоруссия, это так круто, батька такой молодец, но мы туда не поедем, потому что там денег не заработать. Ага. А что это, если не алчность? А что это, если не буржуйская идеология? Вы же капиталисты гнилые все. Ну, по факту. Потому что если бы вы ими не были, вы бы уже были бы в Минске, правильно? Ну, правильно? Что вам мешает? А то вам и мешает, что денег-то у вас не будет тогда. А восхищаться Белоруссией обалденно, не живя в Белоруссии. Я это прекрасно понимаю. Это самое классное. Это, в общем, там все справедливо. Ну, так поезжай, господи, с распростертыми объятиями примут белорусы жители России. Какие проблемы? Между нами отличий ноль. Вообще непонятно. Ну, подучите немножко белорусский язык. Господи, проблема-то какая. Будете все писать через А, а не через О. Ну, вот и что. Молоко, все, вот я уже немножечко знаю белорусский язык. Да, в Белоруссии прикольно, но заработка нет. Ну, вот-вот, Кэнди Бум, понимаете? И вот сидят, в Белоруссии так классно. Езжай, все, вперед, собирайся, вперед. Единое таможенное пространство. Язык вполне, все владеют русским языком. Есть, объединяющий язык есть. Один культурный код, один исторический код. Чего не нужно тебе? Город великолепный, люди прекрасные, кухня вкуснейшая. Что тебе мешает? Денег нет. Так значит, вы не коммунисты, так значит, вы про идеологию какую-то. Вы про обогащение, вы служите золотому тельцу, вы рабы капитала. Вот вы кто есть. Так если вы рабы капитала, что вы батьку нахваливаете? Все, значит, закрыли рты. Сидим и слушаем, что вам говорят те, кто дает вам заработать. Логично? Ну, если вы работаете за деньги, а не за идею, кого вы тогда лечите, дяди? Дяди, вы откуда все взялись? Вернитесь назад на свои дырявые диваны. Вы кого лечить собрались? Мы вас знаем насквозь, видим. Шо, о чем вы говорите? Ну, слушай, ну что ты гонишь? Дядя, что ты гонишь? Вернись обратно на диван, слушай. Да? Начались нравоучения, Ромеро говорит. Не, ну надо иногда выводить на чистую воду этих фанатов Лукашенко, в конце концов. А то они фанаты, потому что они там не живут. Туда они фанатеют. Это как фанаты Северной Кореи, тоже обалденные ребята. И мне так нравится Северная Корея, надо как в Северной Корее. Да вали в Северную Корею и живи там, в чем проблема? Завтра это все обстряпаем, без проблем. Обратимся вон к Russia Today, отправим... Ну, сейчас коронавирус закончится, отправим тебя в Северную Корею, напишем материал об этом. Россиянин уехал в Северную Корею. Чего? Че еще надо? Будешь жить, свежим воздухом дышать, служить, ходить маршем, да, там, плакать при виде Ким Чен Ына в любом обличии, восхищаться им великим вождем. В чем проблема? Ну, если хочется, ну, только пожалуйста, это же не проблема. Да, а Лукашенко сейчас купит нефть и по дешевке потом продавать начнет, пишет Михаил. Ничего он не купит, потому что пока падают большие экономики, маленькие экономики падают еще быстрее. Уже никто ничего не купит сейчас, вы поймите. Пока толстый сохнет, худой сдохнет. Проблемы сейчас будут больше всего у тех, у кого совсем мало, кто маленький. Ну, вы представьте, сейчас проблема для всех, экономический кризис, сейчас проблема начинается у американцев. Если у американцев начинается проблема, это значит, автоматически проблемы начинаются у всех. Так устроена экономика мировая, глобальная, к сожалению, она так устроена. И, естественно, у американцев огромные ресурсы, а у Китая огромные ресурсы, а у нас уже не такие огромные-то ресурсы, да? А у кого-то они вообще ничтожные, эти ресурсы. И тот, у кого ничтожные ресурсы, очень быстро их израсходуют. И придется ему опираться на тех, у кого ресурсов побольше. Это как раз-таки похоже на то, как щенков топят. Но нашелся такой, который не тонет. Секунду. Это как раз-таки похоже на то, как Северная Корея, самостоятельная и замечательная, жила в условиях жесточайших санкций, правда, кормил ее Китай. Ну, мало кто знает этот факт, но Китай кормил Северную Корею. Самостоятельную в своих решениях абсолютно. Китай. Это факт, это вот кто-то, кто в эту тему хоть как-то погружался, он это знает. То есть, если бы Китай не скормил Северную Корею, не было бы никакой Северной Кореи, жрать было бы нечего Северной Корее, если бы не Китай. Китай тоже понимает, кого и где ему поддерживать, в какой момент, чтобы у него были, кроме противников, да, в виде каких-нибудь там проамериканских Гонконгов, хотя он вроде бы в твоем составе, но нет, такая клака. Вот тебе все время мешает, да, в виде Гонконгов. У тебя еще были бы какие-нибудь твои союзники. Никто не хочет прийти к китайцам и сказать, что у вас за бредовые союзники какие-то в виде Северной Кореи. Что за бред? Вы что, дебилы, что ли? Вот уж союзников вы себе понабрали. России же говорят так, когда говорят, ой, Венесуэлу поддержали, ой, нашли кого поддержать, еще бы Сомали поддержали. Кого есть, того и поддерживаем, ё-моё. Что у нас такой широкий выбор? Ну вот Италию сейчас поддерживаем. Где аплодисменты бурные? Кстати, вы, я сейчас обращаюсь... Сейчас, уважаемая публика, сейчас, секундочку, мне надо поговорить с говнами. Извините, пожалуйста, я обращаюсь сейчас к говнам. Вся уважаемая публика, сейчас просто послушайте. Вы говны! Когда вы говорили, что мы помогаем Венесуэле, вы говорили, что, ой, нашли союзника, сейчас мы помогаем Италии. Вы что, говны, не радуетесь? Ну-ка, радуйтесь, твари, ну-ка, быстро... Извините, пожалуйста, уважаемым публикам, я сейчас с говнами разговариваю. Извините, пожалуйста, не расстраивайтесь. А, говны, вы чё? Сейчас радоваться надо, сейчас же счастье должно быть на ваших лицах. Вы чего? Вот же ж он момент истинный, вот же ж. Мы союзники с Италией, мы им помогаем. Они радуются, спасибо нам говорят. Ну, чё вам ещё надо? А? Нет, всё не то, всё не так. Итальянцы не хотят этой помощи! О, боже! «Не надо, не дари мне машину, мне это не надо, я с тобой из-за любви», говорят итальянцы, да? Так они себя ведут? Как ваши бывшие они себя ведут? Чего рассказывать? «Почему мои сообщения не читаете?» пишет Хелду. Вот прочитал первое, которое увидел Хелду, и оно сразу с претензией. А были какие-то другие? Ну ладно, извините, пожалуйста. «Как Жириновский?» пишет Дмитрий. «Что, как? А, надо было перейти?»
«Что, не радуетесь?» «Что не нравится?»
Ладно, Не хочу, это можно сорваться. Жалко, что не взяли звонок. Хотел рассказать про Дэн Сяо, Пина и Косыгин. Проблема исторического выбора. День сурка, говорит. Да. А чего... Чего не говорите, валите в Израиль, нахваливающих эту страну, пишет 46-й. Так они и валят, кто нахваливает. А потом некоторые возвращаются и говорят, ой, нет, служить в армии надо. Да там вообще как бы такое военное положение все время. И тяжело, да? И оказывается, там-то, понимаешь ли, к тебе относятся как к рядовому гражданину, да? И там, оказывается, государство тебе должно, а ты должен государству, потому что... А как ты послужил на благо Родины? Ну-ка, давай, расскажи нам, сынок! А не послужил? Да какой ты тогда израильтянин? Пошел вон, и все. Не хочешь? Так и пошел вон. А ты как думал? Ты думал, легко будет? Легко не будет. Потому что реальная жизнь, она везде тяжелая. Хоть в России, хоть в Италии, хоть где. Реально жить тяжело. Ну, где-то, конечно, полегче. Но в целом тяжело. Жизнь. А они нам итальянской эстрады подкинуть. Да, всякие Тото Кутуньо, там вот это все, да. Элабане де куакуа. 10:00, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.